Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресение всех святых. Церковь отмечает память абсолютно всех святых, прославившихся перед Богом от начала мира и до сегодняшнего дня на просторах нашей планеты. Святые, кто они такие? Это что, люди безгрешные? Нет, конечно. В одной из священнических молитв о почивших есть такие слова: «Ибо нет человека, который прожил бы и не согрешил». Каждый человек в той или иной степени подвластен греху, слабостям, несовершенству. И отнюдь не отсутствие грехов делает человека святым. А что же тогда? Устремленность к Богу, посвященность Богу, жизнь для Бога. И как следствие любви к Богу, стремление бороться со своими грехами и пороками.
Царю небесный, Царю небесный, утешителю души истины.
Пути к святости многочисленны и разнообразны. Вглядываясь в жития различных святых, мы видим, какими разными дорогами шли они от греха к свету и истине. Одни, как бы с детства, предназначенные к небесному служению, проходили этот путь легко и безболезненно. Другие вставали на этот путь после многих соблазнов, многих падений, многих ошибок и страданий. Но всех их влекла одна цель – желание служить Христу, выполнить Его правду. В Нагорной проповеди Христос дал Своим ученикам различные аспекты блаженства. Сказал, что одни блаженны своей кротостью, другие – своей жаждой к правде, иные – милостью, иные – миротворением. Достигнуть полноты всех этих добродетелей, конечно, непосильно человеку. Господь дает каждому его путь. И человек, стремящийся к праведности, внутренне ищет свой путь к блаженству, свое зерно Божьей правды, которое надлежит в себе развить. Можно сказать, что большая часть святых остались неизвестными миру, так как подвижники трудились не для славы земной, не для славы человеческой, но во имя Божие. И не надо думать, что только в великих подвигах и свершениях, доступных только единицам, лежит путь к святости. Нет, жизнь многих святых показывает нам, что на всяком месте, в любых условиях можно найти свой путь к Богу. И требования различные. Одному дано много, другому мало. И в зависимости от этого и спросится. С одного больше, а с другого меньше. Но главное, каждый в меру своих сил может идти этим светлым и благостным путем от тьмы и греха к свету и святости. Главное – захотеть. И вот празднование святых, память их жизнеописаний как раз и имеет главным смыслом дать пример для каждого из нас. Нам нужно как-то захотеть быть хорошими. Ну, а проще это сделать, когда ты окружен людьми духовно прекрасными. Поэтому и икон так много с ликами святых. Поэтому каждый день православной церковью вспоминаются имена тех или иных подвижников. А сегодня вот всех вместе мы как бы представляем целую страну, некое небесное государство великолепных, удивительных людей Божиих. И, может быть, кому-либо из нас захочется попасть в эту сказочную страну благородных рыцарей Христовых и невест Божиих. И вторая воскресная тема, обсуждаемая в нашем кафедральном соборе Сретения Господня – проблемы суеверий. Остановились мы с вами в прошлое воскресенье на том, что любой предмет можно превратить в фетиш, даже предмет священный. Мы говорили с вами, что даже такая драгоценность христианской культуры, как икона, священное изображение Христа Спасителя, Богоматери, святых, при неправильном отношении к этим святыням их можно превратить в идолов. Еще раз напомним, какое значение для нас с вами имеют иконы. Величайшее светило православия, святитель Иоанн Дамаскин, писал: «Бог для нашего спасения истинно сделался человеком, жил на земле, общался с людьми, творил чудеса, страдал, был распят, воскрес и вознесся на небо. И все это происходило реально, было видимо людьми и описано в памяти поучения нам, не жившим тогда». Так вот, Евангелие отразили жизнь Христа на земле в словесной форме, а иконы также описывают жизнь Христа и святых, но в форме живописи. Они, подчеркивает Иоанн, служат нам братским напоминанием. Часто случается, пишет Дамаскин, что мы и не думаем о страданиях Господа, но как только увидим икону распятия, вспоминаем о его спасительном страдании и преклоняемся не перед иконой, как предметом, а перед тем, кто изображен. Вот это последнее замечание в православном вероучении всегда настойчиво повторялось. Преклоняемся не перед иконой, как предметом, а перед тем, кто изображен. Это ключевая позиция православия. Это те слова, которые нужно знать, как дважды два – четыре. Как только они забываются, возникает серьезная опасность для почитателей икон превратиться в идолопоклонников. Тест на правильное отношение к иконам на самом деле очень прост. Когда ты молишься перед иконой, скажем, с надеждой получить исцеление, нужно проследить за внутренним своим состоянием. Действительно ли в нас происходит тот религиозный процесс, который сформулирован отцами VII Вселенского собора? Действительно ли, сосредотачивая взор свой на образе иконе, ум и сердце мы возносим к первообразу Богу? Если так, то все нормально. В таком случае мы действительно православно почитаем наши святыни. Но если мы думаем, что вот сейчас я приложусь к этой вот иконе, она старинная, намоленная, излучает особую благодать. Или, как экстрасенсы любят говорить, энергетику. И эта икона меня будет сейчас заряжать. Вот такая психология, она уже вполне языческая. И в таком контексте эта прекрасная икона нами превращается в идола. Ну и в связи с этим может возникнуть следующий вопрос. А как понимать чудотворные иконы? Что это за такие изображения, которые зачастую привозят издалека? А раньше бывало, и пешком за тысячи верст шли люди, чтобы поклониться той или иной чудотворной иконе. Действительно, этой святыне придавалось и придается особое значение. Проблема получается, потому что как раз именно в этом случае есть основания заподозрить почитателей чудотворных икон в том, что их вера сосредоточена не столько на невидимом Боге, сколь на святыне, этом материальном предмете. Надо сказать, что этот вопрос деликатный, и к нему подходить нужно очень осторожно.
Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает им. Молитвами Богородица спаси, спаси вас. Вот всю землю изведи вещание их, и в конце вселенной обладает.
Дело в том, что чудотворная икона, по большому счету, это, так сказать, аксессуар миссионера. Если вы обращали внимание, то, наверное, заметили, что когда к нам в Херсон привозят ту или иную чудотворную икону, то стоят толпы народа и абсолютное большинство – люди не церковные. Это те, которые в лучшем случае раз в году зайдут в храм поставить свечу. Церковных людей, приходящих почтить привезенную чудотворную икону, меньше 1%. То есть те, кто ежевоскресно посещает храмы, изучает Библию, принимает участие в таинствах церкви, приходят к иконе 1 из 100, если не 1 из 1000. Причем последние приходят к чудотворной иконе совершенно с иным настроением. Церковный человек скорее выражает почтение святыне, чем ожидает какого-то чуда. На чудо рассчитывают остальные. И понятно почему. Они ведь не просто пришли в храм помолиться Богу, прославить Всевышнего или воздать благодарение. У них есть нужда какая-то, и они пришли решить свою проблему. Что ж, спасибо и на этом. Это лучше, чем ничего. Как бы то ни было, это шаг к Богу. Это дорога, ведущая к храму.
Услышите, Господи, печали, защитите имя Бога и Рога. Спаси ины, утешите, любви поющие ти. Аллилуйя. Дости, Господь, по сердцу Твоему, и весь совет Твой исполни. Спаси Аллилуйя. Освяти помощью святого и от Сиона заступиться. Спаси ны, утешителю благи поющие ти. Аллилуйя.
Мы неоднократно подчеркивали с вами, что наш Небесный Отец весьма снисходителен. Он поощряет наше с вами даже слабое движение в лучшую сторону. Ну, не дорос еще человек до правильного отношения к образу и первообразу. И икона оказывается для него важнее, чем тот, кто изображен на ней. И даже не столько икона важна, сколь возможность что-то получить через нее, скажем, исцеление. А что делать? Это реалии, это наша жизнь, это то, что есть на самом деле. И Бог, понимая это духовное младенчество, подает просимое. Здесь также нужно отметить, что такие подарки, как правило, получают гости церкви. Завсегдатаи пролетают, так сказать. Это закономерно. Если человек живет полноценной церковной жизнью, причащается тело и крови Христовых, то любая чудотворная икона не будет для него представлять что-то особое. Кстати, есть такое сложившееся в православной церкви обыкновение – после причастия не прикладываться к иконам. Не то чтобы грех в этом какой-то. Не надо набрасываться на человека, который таки приложился к иконе после причастия. Но следует объяснять, что этот жест некорректен в свете понимания несравненной важности святого причастия по отношению к любой иконе. Участвуя в Евхаристии, принимая в себя самого Христа, мы сами, по словам апостола Павла, становимся телом Христовым. Сам Господь в нас пребывает. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, — сказал Иисус, — пребывает во мне, и я в нем. Если во мне сам Христос, то самое чудотворное на свете икона — ничто в сравнении с Господом во мне пребывающим. Поэтому, если во мне Христос, то все внимание, все благоговение должно быть на этом сосредоточено, и не следует перемещать внимание на будь какой предмет, в том числе икону. Икона чудотворная. Почему такое название? С одной стороны, оно всей церковью усвоено, общепринято. С другой стороны, если подойти строго этимологически, то можно в нем увидеть противоречие самому православному вероучению. Чудо творное творит чудеса. Но мы ведь с вами знаем, что икона – это дерево и краски. Она не может ничего творить. Творить чудеса может только Бог. Но спрашивается, а зачем такое слово употребляется? Тем более есть в том же церковном словоупотреблении хороший синоним – чтимая икона, почитаемая. Вот это наименование вполне православно. И тем не менее, термин «чудотворное» также в ходу. Сей факт легко объяснить, опять-таки, миссионерским значением чудотворных икон. Скорее всего, и придумано это слово было не в церковной среде. Представьте себе, приходят в храм люди, далекие от церкви, и спрашивают: «Я болен, хочу исцелиться. Покажите мне икону, которая мне поможет». По идее, конечно, нужно объяснять и десятому, и сотому, и тысячному посетителю, что исцелить может только Бог. Икона сама по себе бессильна. Но если постоянно задается тот же самый вопрос, чем каждому все это объяснять, легче пальцем показать на место чтимую икону. Если вас спрашивают, эта икона чудотворная, гораздо проще ответить «да, чудотворная», чем цитировать постановление VII Вселенского собора. Это примерно как в романе «Мастер и Маргарита». Бездомный спрашивает Воланда: «Вы немец?» «Да, пожалуй, немец», — соглашается Воланд. «Эта икона чудотворная?» «Да, пожалуй, чудотворная». Чудотворная икона имели очень большое значение на Руси. Нигде в мире не было такого количества особо чтимых икон. Тысячи и тысячи. Почему? Потому что нашим предкам они были нужнее, чем, скажем, европейцам, которые восприняли христианство почти на 1000 лет раньше. У нас-то ведь как было? Князь Владимир распорядился всем в Днепр креститься. Ну, а куда деваться людям? Хочешь, не хочешь, начальство велело. А по сути-то люди оставались язычниками и по менталитету, и по психологии. И нужно было как-то перевоспитывать людей. Сразу такие вещи не выходят. Чтобы выросло дерево, нужны годы. И вот иконы в Древней Руси сыграли особо важную роль в деле постепенного вхождения соотечественников наших в христианство. Попробуйте посочувствовать язычнику. Он привык к тому, чтобы божество можно было увидеть, пощупать руками. А тут ему говорят о невидимом, непостижимом Боге. Да ему это просто не под силу. Нужен какой-то буфер, какой-то компромисс. И этот компромисс был найден. Предки привыкли поклоняться деревянным изделиям. Ну вот, пожалуйста, получите. Икона тоже деревянная. Но на ней изображен не дашь Бог, не стри Бог, а Иисус Христос. Согласитесь, что это существенная разница, даже если преклоняющиеся перед иконой боготворит саму икону. Даже если отношения к иконе вполне языческие, это в любом случае мощный прорыв в религиозном развитии. Таким образом, так именуемая чудотворная икона сыграли громадную миссионерскую роль в христианизации, особенно нашего Отечества. Да и сейчас продолжают служить, потому что, несмотря на век открытий чудных и просвещения дух, до сих пор достаточно людей, поклоняющихся подковам, веникам, иерусалимскому тесту и всякой ерунде. Все же лучше, пусть даже по-язычески, верить в икону, в ее автономную силу, чем в «священную» в кавычках метелку. Но лучше не значит хорошо. То, что простительно язычнику, как мы подчеркивали с вами, непростительно христианину. Поэтому наше с вами отношение к иконе вполне должно соответствовать нашему православному вероучению на основе Библии, согласно святым отцам и учителям Церкви и исходя из духа и буквы VII Вселенского Собора. На этом мы завершаем нынешнюю воскресную богослужебную телепрограмму. И я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!